Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. И видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Thank you. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О целомудренной жизни! Правая вера при порочной жизни не принесет нам никакой пользы. Это показывают и Христос, и Павел, которые преимущественно заботились о доброй жизни. Так Христос учит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». И далее: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В самом деле, люди, невнимательные к себе самим, легко впадают в пороки, хотя веру имеют правую. А Павел в своем послании к евреям так говорит и убеждает: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Святыней он называет целомудрие, по которому каждый должен довольствоваться своей женою и не падать с другой. Ибо кто не довольствуется своей женою, тот не может спастись, но неизбежно погибнет, хотя бы имел тысячи добродетелей. В самом деле, блуднику невозможно войти в Царство Небесное. А тут уже не блуд, но гораздо более прелюбодеяние. Как жена, которая связана с мужем, если будет еще в связи с другим, уже прелюбодействует, так точно и муж, связанный с женою, если будет иметь еще другую, прелюбодействует. А такой человек не наследует Царства Небесного, но будет ввержен в гиену. Послушай, что о таких людях говорит Христос: «Червь их не умирает, и огонь не угасает». Подлинно, для того нет никакого извинения, кто при своей жене бесчинствует еще с другою, ибо это уже не воздержание. Если многие и от своей жены воздерживаются, когда наступает время поста или время молитвы, то какой огонь собирает себе тот, кто не довольствуется даже своей женою, но имеет еще связь и с другой? Если отпустившему и отвергшему от себя свою жену не позволяется сопрягаться с другою, ибо это прелюбодеяние, то какой грех делает тот, кто, имея в своем доме жену, приводит еще другую? Пусть же никто не позволяет оставаться такому недугу в своей душе, но пусть всякий с корнем исторгает его. Прелюбодей не столько вредит жене своей, сколько самому себе, ибо этот грех столько тяжек и непростителен, что если жена оставит мужа, даже идолопоклонника, против его воли, то Бог ее наказывает. Видишь ли, какое это зло? Какая-нибудь верная жена, говорит Павел, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Но о блуднице не то сказано, а что? Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. Если через сожитие муж и жена составляют одно тело, то и живущий с блудницей неизбежно становится одним с нею телом. Как же после этого честная жена, будучи членом Христовым, примет такого мужа? Или каким образом она соединит с собой блудницу? И смотри, какая особенность! Сожительствующая неверному не становится от того нечистой. Неверующий муж, сказано, освящается женою верующую. Но о блуднице не то сказано, но что, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Там освящение пребывает и не отнимается, несмотря на сожительство с неверным, а здесь оно удаляется. Подлинно, тяжкий грех прелюбодеяния, тяжкий грех и готовит нескончаемое наказание, да и здесь оно навлекает бесчисленные бедствия. В самом деле, такой человек принужден бывает вести жизнь тяжкую и горестную, и его состояние ничем не лучше состояния осужденных на казнь, когда он тайком входит в чужой дом со страхом и великим трепетом, и всех равно опасается и рабов, и свободных. Поэтому умоляю вас, постарайтесь освободиться от этой болезни. Если же не послушаетесь, то не входите в эти священные преддверия. Овцам, покрытым язвами и зараженным болезнью, не следует пастись вместе с овцами здоровыми, но их должно отгонять от стада, пока не освободятся от своей болезни. Мы сделались членами Христовыми, не будем же членами блудницы. Здесь не блудилище, но церковь. Если ты имеешь члены блудодейцы, то не стой в церкви, чтобы не бесчестить этого места. Если бы даже не было гиены, если бы даже не было наказания, и в этом случае, как ты, после тех договоров и брачных светильников, после этого законного ложа, после чадородия, после такого общения, как ты можешь дозволять себе прилепляться к другой? Как ты не стыдишься и не краснеешь? Разве не знаешь, что многие осуждают даже и тех, которые вводят к себе другую жену по смерти своей первой жены, хотя это дело и не заслуживает наказания? А ты еще при жизни своей жены берешь себе другую. Каково же здесь невоздержание? Узнай, что сказано о таких людях: червь их не умирает, и огонь не угасает. Устрашись этой угрозы, убойся такого наказания. Не так велико здесь удовольствие, как велико там наказание. Но дай Бог, чтобы никто не подвергся тому наказанию. Дай Бог, чтобы мы, подвязаясь в святости, узрели Христа и достигли обетованных благ, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом. Слава во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Когда я был еще в миру, то очень любил музыку, и в частности игру на физгармонии. Рояль не может так передать глубину чувств. У нас в Казани жил известный композитор Пасхалов. Чтобы усовершенствоваться в игре, я стал брать у него уроки. Часто мы вели с ним беседы. Однажды разговор зашел о святом причащении. «Ну, я в это не верю», — сказал музыкант. «А вы верите, что есть Америка?» «Конечно. Это знает каждый ученик приходского училища». «Ну а если бы кто-нибудь сказал, я не верю, что есть Америка, то от этого она, конечно, не перестала бы существовать. Так и великое таинство тела и крови Христовых остается в полной силе, несмотря на то, что вы в него не верите». «Да, действительно, возможно, вы правы. Впрочем, со мной еще никто так не говорил». «Ну вот, Александр Васильевич, сходите вы в это воскресенье в церковь, послушайте там певчих, помолитесь, а во вторник у нас будет урок, мы с вами поговорим». «Хорошо, согласен», — сказал Пасхалов. «Вот вы и говорите, что искусство перерождает душу, а на деле выходит иначе. Вы пьете, знаете, что это худо, обросить не можете, нет сил, развелись с женой, не сохранили к ней верности, а Священное Писание говорит, что ни блудники, ни пьяницы Царствие Божие не наследуют». Пасхалов задумался. По-видимому, беседа произвела на него сильное впечатление. Прошло 3 дня, и Пасхалов явился ко мне с тетрадью в руках. «Разрешите мне сыграть мое последнее произведение», — сказал он, указывая на тетрадь. «Пожалуйста», — отвечаю. «Но отчего же последнее?» «Так я чувствую». Перелистывал я недавно книжку Полонского и остановился на стихотворении «Плохой мертвец». Вот и решил в последний раз переложить его на музыку. Никогда еще ни раньше, ни позже не слыхал я таких звуков, полных мощи и воодушевления. Больше заниматься музыкой не буду. Не хочу раздваиваться. «Чувствую, что вы правы», — произнес Пасхалов, несколько успокаиваясь. «Помните рассказ про великого художника Ван Дейка? Когда он ушел в монастырь, то не захотел уже раздваиваться между любовью к Богу и художеством, а потому, несмотря на советы игумена, предложившего ему писать иконы, он бросил кисть и краски в протекавшую около монастыря реку Тахо. «Оставлю все и приду к вам за наставлениями». «О, нет!» — воскликнул я. «Я не могу вас учить. Сходите лучше к профессору Казанской духовной академии отцу Антонию. который стал впоследствии петроградским митрополитом, он вас наставит. А главное, бросьте пить вино. Пасхалов обещал. Прошло несколько дней. Вдруг приходит ко мне один знакомый, хорошо знавший Пасхалова. «Я к вам с новостью», — начал он. Пасхалов умер. Затем он рассказал печальные подробности кончины знаменитого композитора. Пасхалов исполнил свое слово. Был у отца Антония, который, между прочим, советовал ему не бросать музыку, но заняться переложением церковных песнопений. Также взял с него обещание не пить. Дня 3-4 Пасхалов не пил, но на пятый день ушел из дома и вернулся поздно ночью. Горничная, которая отворила дверь, с ужасом увидела, что Пасхалова ведет какое-то страшилище с огромными сверкающими глазами. Втолкнув его в дверь, страшилище сказала: «Бери своего барина». Пасхалов был совершенно пьян. На другое утро его нашли кончившим свою жизнь самоубийством. А одному из родственников композитора явился враг и с адским хохотом кричал: «А-а-а! Он спасаться захотел! Нет, я его задушу!» И действительно задушил. Вся Казань сошлась на похороны знаменитого композитора. Тело его утопало в цветах. Отпевали торжественно. Затем собрали большую сумму денег и воздвигли ему великолепный памятник. Я тоже был на похоронах и, идя за гробом, думал горестную думу. На что ему теперь это торжество, когда душа его погибла? Конечно, неизвестно, какова воля Божия, но да сохранит нас всех Господь от такой кончины. Веруйте в Господа, исполняйте по силе Его святой закон, и верю, что спасетесь. Никогда не приходите в отчаяние, а то так случается, затоскует душа, и не какого-нибудь не вера, а душа истинного христианина. И заповеди по силе исполняет, и говеет, и посты соблюдает. Но вдруг покажется ей, что Господь ее ненавидит. Какая дьявольская мысль! В Писании сказано, что Господь ненавидит только гордых, даже Магометан. Он принимает, если они к нему обратятся, и вдруг христианскую душу ненавидит. Нет, Господь любит всех. А мысль о ненависти Божией — это стрела врага, завидующего человеку. Много посылал он стрел, а это уж последнее, которую надо изловчиться и отразить, то есть совершенно пренебречь подобной мыслью. Сегодня 30 декабря. Кончается год, и подводится итог того, что мы сделали за это время. Конечно, каждым совершено много промахов, ошибок, но будем надеяться на милость Божию и пожелаем друг другу не нового счастья, а новой благодати Божией. Слово на Новый год. 1 января 1913 года, после литургии. Приветствую вас всех здесь собравшихся с новолетием. Поздравляю вас с радостями, которые Господь да пошлет вам в наступающем году. Поздравляю вас и со скорбями, которые неизбежно посетят вас в этом году. Может быть, сегодня, может быть, завтра или в скором времени. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно соединены друг с другом. Вам это кажется странным, но вспомните слова Спасителя. «Жена, егда рождает, скорбь имат, яко прииде год ея, егда же родит отроча. Ктому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир». День сменяет ночь, и ночь сменяет день. Ненастная погода — ведра. Так и скорбь, и радость сменяют одна другую. Апостол Павел произнес грозное слово на тех, которые не терпят от Бога никакого наказания. «Если вы останетесь без наказания, вы незаконные дети». Не надо унывать, пусть унывают те, которые не веруют в Бога. Для тех, конечно, скорбь тяжела, так как кроме земных удовольствий они ничего не имеют. Но людям верующим не должно унывать. Скорбями они получают право на сыновство, без которого нельзя войти в Царство Небесное. Отроцы благочестию совоспитани, злочестивого веления не брекши, огненного прещения не убояшися, но посреди пламени стоящи по яху. Отцев Боже, благословен еси. Ирма с Рождества Христова, глас первый, песнь седьмая. Скорби и есть огненное прещение или испытание, но не надо их бояться, а, как преподобные отроки, воспевать Бога в скорбях, веруя, что они посылаются Богом для нашего спасения. Да спасет же всех нас Господь и введет в царство незаходимого света. Аминь. 6 января 1913 года. Крещение Господне. Сегодня, подписывая книгу одной моей духовной дочери под заглавием «Невидимая брань» и выставляя дату 6 января, я вспомнил, что это как раз день смерти епископа Феофана, который перевел эту книгу с греческого языка на русский. Епископ Феофан перевел ее не то что дословно, но даже передал и дух этой книги, подобно Жуковскому, который, переводя Шиллера, так проникался духом поэта, что перевод трудно было отличить от оригинала. «Сегодня не удалось мне служить. Простудился во время исповеди в пятницу. Исповедников было человек 30, исповедь продолжалась довольно долго. Стоял я у окна и чувствовал, что холод меня пронизывал, но прекратить исповедь или перенести на другой день счел неудобным, вот и расхворался так, что и на крещение не мог служить». Был у нас в Оптиной пустыне великий старец, отец Макарий. Он вел однажды беседу с одним посетителем и тоже, сидя у окна, простудился. Чувствовал, что сильно дует, но оставить беседу неоконченной не захотел. От этой простуды отец Макарий потом всю жизнь страдал. так и умер от этой болезни. Уже говорил я вам, и опять повторяю, что вы совершили подвиг, приехав на праздники в нашу тихую обитель на свои маленькие средства, добытые честным, а часто и очень тяжелым трудом. Думаю, что отдохнули вы здесь душой, причастились тела и крови Христовых, и утешение от Господа получили по мере восприятия каждой, одна больше, другая меньше, но все же, думается, все получили. Может, и телом вы отдохнули здесь, хотя и терпели некоторые неудобства. Гостиница у нас маленькая, позволяет жить всего 3-4 дня. Приходилось снимать помещение у крестьян, которые, конечно, не могут предоставить многих удобств. Да вознаградит вас за все Господь. Теперь опять возвращаетесь вы к своим занятиям, снова начнется для вас трудовая жизнь, может быть, полная скорбей. Что делать? Скорби неизбежны, хотя и хотели бы миновать их. Жизнь представляется нам в виде белой полосы, на ней черной точки — скорби. От них нам желательно поскорее отделаться, а на самом деле жизнь есть черная полоса, и на ней рассеяны белые точки — утешения. «В мире скорб не будете, — сказал Христос, — но дерзайте, яко ас победих мир». А где найти утешение в скорбях, которые обступают нас со всех сторон? Необходимо углубиться в себя, в свой внутренний мир, так как в нем таится источник утешения. Именитые для отдыха уезжают за границу, под южное небо Сицилии, а мы углубляемся в свое сердце, в коем заключен целый чудный мир, может быть, многим неизвестный, но как войти в него? Единственный ключ — Иисусова молитва, которая открывает нам дверь в этот мир, но чтобы углубиться во внутренний мир, необходимо уединение. Некоторые святые бежали для этого в глубочайшие пустыни и оставляли всех и вся, чтобы только упражняться в Иисусовой молитве. Известный подвижник Лука Эллатский бежал в пустыню для усовершенствования в молитве, так как постоянные толпы народа, приходившего за советом и утешением, мешали ему сосредоточиться. Поступил он подобно Арсению Великому, который был научен самим Господом. «Бегай людей и спасешься». Возникает вопрос, правомочно ли поступил Лука, оставив народные массы ради спасения своей собственной души? Вполне. Ученые, чтобы издать какой-нибудь научный труд, удаляются от общества и углубляются в свою работу. Ученик, готовясь к экзамену, уходит в отдельную комнату, а если нет таковой, то часто закрыв уши, чтобы не слышать чего-либо постороннего, зубрит свои предметы. Не тем ли более святой для приготовления себя к вечной жизни имеет право на уединение? И удаляется он от людей не по ненависти к ним, не в силу своего эгоизма, но и там, в пустыне, служит тому же миру молитвой о нас, Господу. Одному схимнику однажды явилась Матерь Божия и спросила, «Кто ты такой?» «Я грешнейший и недостойнейший раб твой», — ответил он. «Но каково твое звание?» «Я схимник». «А что значит схимник?» Старец затруднился ответить. Тогда сама владычица Матерь Божия объяснила ему, «Схимник есть молитвенник за весь мир». святые, удаляясь от всех людей, не перестают любить их и молитвами своими отвращают от грешных гнев Божий. Один известный писатель, Вальтер Скотт, говорил, что если бы ему предложили на выбор жизнь, полную довольства и богатства, но лишили бы его возможности остаться наедине с самим собою или одиночную тюрьму, то он выбрал бы последнее. Вот собрались мы с вами в моей скромной келье для духовной беседы. Окружают нас стены, над нами потолок, за ним крыша, а там небо, а на небе мир ангельский. В эту минуту смотрят на нас ангелы, видят наше сердце, знают наши помышления и помогают нам. Особенно близок к нам ангел-хранитель, который постоянно молится за нас и стремится наставить нас на все благое, защитить от всякого зла. А потому каждый из нас обязан молиться своему ангелу-хранителю и утром, и вечером. «Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне грешной». Также ежедневно нужно призывать и ту святую, имя которой носишь. Смотрит на нас теперь и мир злых духов, и уже кует оковы, желая разрушить слова грешного Варсонофия, но не бойтесь. Господь спасет нас от их злой силы. Читайте Священное Писание, Евангелие, послания, а также жития святых. Великое значение имеет это чтение, но вот что грустно. Жития святых печатаются, может быть, некоторыми приобретаются, но большинство их не читает. А между тем, какую пользу можно извлечь из этого чтения? В нем найдем мы ответы на многие наши вопросы. Святые научат нас, как выйти из затруднительного положения, как устоять, когда мрак со всех сторон окутывает душу, так что кажется, будто и Бог оставил нас. Посещайте храм Божий, особенно в скорби. Хорошо встать в каком-нибудь темном уголке, помолиться и поплакать от души. И утешит Господь, непременно утешит. И скажешь: «Господи, а я-то думал, что и выхода нет из моего тяжкого положения». Но Ты, Господи, помог мне. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Ты озлобляешься на ближнего, презираешь его, говорить с ним мирно и любовно не хочешь за то, что он имеет нечто грубое, отрывистое, небрежное, неприятное тебе в своем характере, в своей речи, в своих манерах, за то, что он сознает свое достоинство, быть может, и больше надлежащего, или что он несколько горд и непочтителен. Но ты виновнее его, врач и учитель ближнего, врачу исцелися сам. Учитель, научись сам, злоба твоя есть горшее зло всякого зла. Злобою разве можно исправить зло? Имея бревно, разве можно вынимать у другого спицу? Зло, недостатки исправляются добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением, терпением. Признавай себя первым из грешников, которые тебе кажутся грешниками или на самом деле грешники. Считай себя хуже и ниже всех. Исторгни всякую гордость и злобу на ближнего, нетерпение и ярость, и тогда врачуй других. А то покрывай снисходительной любовью грехи других. Аще беззакония все назреши в ближнем, что будет? Вечная вражда и нестроение, ибо кто без греха? Зато и повелено нам оставлять долги должникам нашим, ибо если наше беззаконие назрит Господь, кто из нас постоит пред правдою Его? Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. На трапезе любви бываем у самой воплощенной любви, а любви не имеем друг ко другу. Странное дело, и заботы о сем нет, а сама любовь без нашего усердия и старания и деятельности не придет. Зачем мнительность там, где она не должна быть? Например, при чтении и слышании Божие Слово, церковных чтений и пений, на молитве и прочем. Бог есть истина, этого довольно. Церковь есть столб и утверждение истины. Дьявол — ложь, клеветник, противник. Этого довольно. Знай одного Бога и его истину. Будь чужд дьявола и его лжи, его мечтаний, нелепостей. Человеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарю от всего сердца моего, яко молитву мою о люблении ближнего и презрении земного услышал еси, и мирную, разумную и сладостную любовь в сердце мое излиял еси. Утверди, Боже, сие во мне молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы, и да буду я чадо Твое, Господи, и чадо ее истиннейшее.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц. С 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.